новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Новым подписчикам мы только рады. И сейчас давайте о движении. Движение в городе у нас 6 баллов. В Москве, кстати, пробки. Внутри МКАДа ехать очень сложно. По самому МКАДу тоже ехать сложно. Особенно на юге, особенно на западе. И где еще? И на востоке, на внутренней стороне. Третье — транспортное кольцо. Здесь вообще туго везде. Самые серьезные затруднения на юге, в районе метро Тульская, в районе улицы Косыгина. Также на западе стоит вообще все. И, соответственно, и на севере тоже стоит. Внутренняя сторона Лефортовского тоннеля более-менее едет. В остальном туго. На юго-востоке еще можете относительно быстро проехать. Садовое кольцо, Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо. Вот там лучше пешком, быстрее, скорее всего, будет. Или на общественном транспорте еще быстрее будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Максим Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы. Минобороны заявила, что в Феодосии при атаке ВСУ поврежден десантный корабль «Новочеркасск». После информационного выпуска с вами обсудим, что Росфинмониторинг объяснил включение Акунина в список экстремистов. И 50 французских деятелей культуры вступились за Жерара Депардье. Его обвиняют в том, что он кого-то изнасиловал много лет назад. Депардье отвергает эти обвинения. Будем говорить про то, что это в сфере культуры происходит с этими обвинениями спустя много-много лет. Наш умный парень сегодня Константин Затулин.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Максим Орешкин, помощник Владимира Путина, заявил, что Россия крупнейшая экономика Европы. Он считает, что ведущее место занимает Китай. Кроме того, значительно поднялись экономики стран Азии в целом. Индия на третьем месте, Индонезия на седьмом. Орешкин полагает, что среди экономик глобального севера нарастает неустойчивость. Китай стал экспортером автомобилей номер один в мире. Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes или BMW, уйдут в историю, допустил помощник президента в интервью изданию «Эксперт». Возникает, конечно, момент, вопрос, каковы параметры оценки, что российская экономика, например, крупнейшая экономика Европы. И самое главное, каковы перспективы. С нами сейчас будет на связи Алексей Портанский, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИММ УРАН, кандидат экономических наук. Алексей Павлович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Павлович, каковы параметры экономические, чтобы понимать, Россия крупнейшая экономика Европы, такая же, как экономика Европы, или еще какая-то?
Ну, здесь важно иметь в виду качество. Вы знаете, вот тот факт, что мы стали пятой экономикой в мире, он эксплуатируется где-то примерно с 20-21 года, когда, значит, была пандемия, и в результате пандемии многие экономики развитые очень сильно пострадали. И тогда произошел некий сдвиг, значит, Германия, у которой большая доля в экономике приходится на услуги, она с пятого места спустилась вниз и таким образом уступила это место России, у которых вот эта вот доля услуг в экономике не так высока. Вот с того момента мы как бы остаемся вот на этом вот пятом месте, забыв о том, в результате чего это произошло. Ну, последствия пандемии, они преодолеваются, но не так быстро, конечно. Вот. Напомню также, что на пятом месте мы по паритету покупательной способности. То есть это не в абсолютных выражениях. В абсолютных стоимости, значит, экономика России находится на 11-м месте. Вот это вот надо иметь в виду. Ну, есть еще целый ряд там параметров, о которых можно судить. Это зависимость нашей экономики, конечно, от углеводородов. То, что произошло на рынке углеводородов в последние годы, это отдельный разговор. Ну, то, что вот за счет нефтяных цен достаточно высоких мы получали хорошие доходы, да, это факт, но он создал такую иллюзию, что так будет всегда. Нет, так всегда не будет. Так. Во-первых, нам не удалось переориентировать, сказать, в должной мере наши нефтяные и газовые потоки из Европы в Азию. Это только так вот хочется думать, что удалось. Нет, не удалось. Особенно по газу. И, например, Китай не хочет наращивать поставки газа из России. Мы знаем, что «Сила Сибири-2» у нас в подвешенном состоянии находится. Китай так и не дал свое добро на финансирование «Силы Сибири-2». Значит, и Китай, и Индия, они стремятся все-таки диверсифицировать поставки углеводородов. То есть у них есть еще поставщики вот с Ближнего Востока, а сейчас появилась Венесуэла, которая очень конкурентные цены по нефти предоставляет, скажем, вот и Индии, и Китаю. Вот, поэтому перспективы в этом плане, они не очень такие вот радужные. То есть мы должны в конкурентной атмосфере оставаться. Кроме того, значит, дисконт, о котором вот, ну, в открытую мы говорим, он довольно существенный при поставках, значит, скажем, нефти в Индию.
Давит.
Вот, и, скажем, на цене мы теряли и теряем. Вот. А что касается, например, цены за газ для Китая, это вообще у нас закрытая цифра. Она не объявляется. Ну, поэтому мы знаем точно, абсолютно, что эта цена значительно ниже той цены, по которой мы продавали в Европе. Ну, вот можно уже прикинуть, какие вот потери мы несем сейчас, и эти потери могут продолжиться, экстраполироваться на ближайшее будущее.
Алексей Павлович, логично ли, в принципе, что-то с чем-то сравнивать, ну, в смысле, там, с Европой или с Азией, с учетом того, что, ну да, экономика Европы сейчас проседает на фоне того, что у них нет там дешевых энергоресурсов, компании перебираются в какие-то более выгодные страны для них, для развития их бизнеса. То есть, может быть, логично как раз сравнивать, например, то, что было в российской экономике и как стало в российской экономике?
Ну, вы знаете, в российской экономике особенно сильно ничего не изменилось. Как у нас были основные доходы за счет углеводородов, так они так остались. Как у нас стояла задача диверсификации экономики, то есть увеличения доли несырьевого экспорта, так эта задача и стоит. Ну и отдельная, конечно, задача – это технологический прогресс. Вот сейчас технологический прогресс в связи с санкциями, о которых мы еще не упомянули, он, конечно, в значительной мере затрудняется. Вот. И вот в этом смысле, конечно, перспективы у нашей экономики, они не очень радужные. Вот Центробанк в своих материалах уже ввел такой термин, как регрессивное импортозамещение. Что это такое? Это когда берутся старые образцы машин, техники, и значит, они как-то реанимируются и выбрасываются на рынок. Ну, типичный пример, доступный для понимания для широкой публики, это автомобиль «Нива» 30-летней давности, который, значит, сейчас вновь будет выпускаться. Вот. Значит, здесь почему перспектив нет хороших? Потому что нужны обязательно кооперационные связи с развитыми экономиками, не только с Китаем. Китай сам заимствует экономики на Западе. А нужны именно хорошие кооперационные связи вот с Европой, там, с другими странами, которых сейчас нет. Кроме того, нужен большой рынок. Ну вот, например, возьмем авиацию. Сейчас стоит вопрос о возрождении нашей национальной авиации, да, чтобы больше выпускать самолетов. Но самолеты – это такой продукт, который можно производить, выпускать именно для мирового рынка. Нельзя выпускать самолеты только для российского рынка. Это невыгодно, понимаете? Это ужасно невыгодно. Крупнейшие компании мировые, там возьмем Boeing, Airbus, они же выпускают самолеты для всего мира. Тогда это становится выгодным. Вот, поэтому вот наше самолетостроение, оно сейчас стоит перед такой вот сложной довольно-таки задачей нарастить выпуск самолетов, но это будет не очень выгодно. Я уже не говорю о том, что продавать эти самолеты нам будет сложно, поскольку они не будут соответствовать тем нормам, которые предъявляют гражданской авиации на, в других аэропортах. Это экологические нормы, это нормы по шуму и так далее, понимаете? То есть вот если говорить о технологической стороне нашей экономики, то здесь, конечно, перспективы не очень. Ну, и вот в этом плане я бы поставил упрек, скажем, тому же Орешкину, который, говоря об автопроме, говорит, что вот, значит, будущее за китайским автопромом. Ну, это он здесь не совсем искренен. Значит, совсем недавно, когда он был министром, он почему-то призывал строить заводы BMW и Mercedes здесь, в России. А сегодня, прошло-то всего ничего, он говорит, что BMW и Mercedes — это уходящие бренды, и вместо всего этого будет Китай. Ну, это звучит как-то вот несерьезно. Если человек вчера говорил одно, а сегодня он говорит
Алексей
уже
Павлович,
другое.
Прям последний вопрос, уточнение как раз вот на примере автопрома. Почему крупнейшие автомобильные гиганты, например, стремятся хорошо сменить дислокацию, например, в пользу там Соединенных Штатов или Китая, потому что там дешевле? Почему Россия не становится для них привлекательной? И с точки зрения стоимости рабочей силы, и с точки зрения, например, налоговых каких-то условий, это исключительно все на политику завязано или еще что-то здесь есть?
Ну, видите, если мы говорим о западных компаниях, да, ну, они-то ушли по политическим причинам. Хотя и не ходили, по экономически они бы не хотели отсюда уходить, но ушли по политическим причинам. Вот. Что касается китайцев, ну, они постепенно, тут есть уже какое-то вот сборочное производство китайских автомобилей, но они, китайцы, больше заинтересованы именно продавать нам свою продукцию. Вот. Они не очень стремятся к тому, чтобы вот поставлять нам технологии. Ну, а кроме Китая, кого мы хотели бы привлечь? Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы продолжал здесь работать там южнокорейский автопром, там японский автопром, но здесь уже, к большому сожалению, все упирается в политику.
Спасибо большое, Алексей Павлович. Вас благодарю. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ММРАН, кандидат экономических наук. Тут Владимир Перов недоумевает и возмущается даже, что мы утверждаем, что Россия крупнейшая экономика Европы. Во-первых, заявление сделал Максим Орешкин. Во-вторых, вопрос, как считать. А российская экономика действительно по подсчетам Международного валютного фонда, она находится по ВВП и паритету покупательной способности, все-таки она находится в десятке. Вот, и это тоже важно отмечать. Так, как же в СССР самолеты выпускали, разве не для себя, говорит Максим Милотов. Боинг 47-й, это тоже Боинг. Если перестанет закупать наши самолеты за границей, им станет выгодно производить свои самолеты, говорит мастер. Но у нас не такой уж большой рынок, что если мы перестанем закупать, они будут свое. Речь идет о том, чтобы сейчас закупать, конечно же, но и, соответственно, точнее, обходиться текущим автопарком, но прежде всего производить и свой составлять авиапарк, чтобы, соответственно, и промышленность поднимать, и было на чем, в принципе, людям летать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь давайте по поводу Феодосии. Что сегодня произошло? Минобороны заявило, что в Феодосии при атаке ВСУ поврежден десантный корабль «Новочеркасск». Минобороны отмечает, что это произошло при отражении атаки вооруженных сил Украины. На порт Феодосии сегодня ночью получил повреждение большой десантный корабль. По данным министерства, ВСУ атаковали порт Феодосии авиационными управляемыми ракетами. Средства противовоздушной обороны сообщили в ведомстве. Были уничтожены два украинских бомбардировщика Су-24, которые выпустили эти ракеты. А в 4:16 по Москве, то есть в 5 часу утра, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали порт Феодосии. К моменту публикации сообщения, писал он, детонация прекратилась, пожар был локализован. Позднее Аксенов уточнил, что после атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здрасте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, говорят ли последствия атаки о все-таки сохраняющейся уязвимости полуострова для ВСУ? Почему эта атака стала возможной?
Ну, надо иметь в виду, что ПВО работает из расчета 95-97%. Это считается хорошим, добрым, даже отличным результатом. Но сохраняются какие-то, скажем, возможности для того, тому, что какие-то ракеты могут и пролететь. Но надо понимать, что ракета Storm Shadow – это наиболее сложная ракета для сбивания нашего ПВО. И вот самолеты взлетели под Николаевом, пустили две ракеты, Сушки-24, но они, когда взлетели, уже попали на радары наших средств ПВО. И мы их сбили, но ракеты они успели запустить. Так что говорить о том, что Крым как бы, ну как сейчас паблики все украинские взорвались, что все, мы пробили ПВОшную защиту.
Крым это не теперь... так.
Это не так. Давайте вспомним, а какое количество их ракет нами уже было сбито? Более 600. Так что, понимаете, две ракеты против 600, да, сбитых. Вот, теперь, что мы там по фактам видим? Значит, попадание по железнодорожному вокзалу и попадание по кораблю Новочеркасск. Ну, о том, какое поражение нанесено кораблю, мы не знаем. Детонация снарядов и что там, и где, и чего. Но я думаю, что впоследствии какая-то информация будет. Хотя Министерство обороны сказало, что нанесены повреждения этому кораблю. А железнодорожный вокзал, да, маленький вокзал, который всем известен с 50-х годов, после того, как мы его восстановили, после боев в Крыму, в Великую Отечественную. Ну, я думаю, что восстановят, построят новый, который будет еще лучше, чем был тот.
Алексей Сергеевич, курортный. А как да. вы оцениваете тактику все-таки? Как можно понять тактику ВСУ? Просто мы понимаем, что на фоне неудач контрнаступления они пытаются, ну, насколько мы понимаем, усилить, соответственно, там, обстрелы, значит, это тыловых районов, и, соответственно, если какая-то ракета разорвалась, то, соответственно, это можно выдать как собственную победу, потому что про контрнаступление уже как будто бы все забыли. Вот как их тактику понять, и самое главное, какие выводы мы должны делать для того, чтобы укреплять свою оборону?
Ну, то если речь идет о Крыме, то, в принципе, мы и так напичкали его системами ПВО очень сильно. Поэтому где-то, может быть, это будет усиливаться. Потому что эти ракеты заходили на Феодосию со стороны моря. Угу. Запущенные из Николаева, они шли по большой дуге. Вот. И то, что сейчас там происходит, ну, смотрите, Маринку взяли, да. Авдеевка на полном издыхании у ВСУшников. А это два ключевых населенных пункта, которые составляли вот оборону Донбасской дуги. Они из 2014 года. Еще вот эти два населенных пункта оборудовали, рыли подземные ходы, заливали тысячи тонн бетона. И вот сейчас, как только мы продавим эти два населенных пункта, во-первых, прекратятся обстрелы Донбасса, потому что именно оттуда уничтожали город столько лет. А во-вторых, мы их продавим еще километров на 20, 30, 40. У нас сейчас какая ситуация? Мы знаем, что они роют окопы вторую линию обороны, они делают где-то километров за 40. Они еще пытаются удержать Купянск, пытаются как бы не уйти, потому что дальше там 100-150 километров пустых степей махновских, да, в которых обороняться просто невозможно. И ясно, что они отойдут туда вплоть до Днепра. Поэтому они держатся за Авдеевку, и вот держались за Маринку, пока мы их не вышибли. А дальше все, мы, если разрушаем и берем эти два объекта, Маринку и Авдеевку, то они дальше просто проваливаются километров на 40, на 60. Но здесь еще один нюанс.
Да.
У нас сейчас в армию поступила коалиция СВ. А это гаубицы, которые бьют до 70-80 километров.
Угу.
То есть это вот как раз то, чего у нас не было. Да, у нас хорошие гаубицы, но вот эти все «Цезари» и «Три семерки», они позволяли бить на дистанцию гораздо большую, чем наша артиллерия, стоявшая на линии соприкосновения. Как только сейчас появились коалиции СВ, мы им даже и за 40, и за 50 километров не дадим возможности окопаться. Там будут серьезные обстрелы уже на дальней территории. Вот. Но все это говорит о том, что они пытаются закрепиться на новых позициях, создать новую линию обороны, и они прекрасно понимают, что старую они уже не удерживают.
Старую не удерживают, всё. Но здесь возникает еще такой момент, Алексей Сергеевич. Понятно, что Министерство обороны сейчас дает протокольные сводки по поводу того, что корабль получил, Новочеркасск получил повреждения, но важно понимать, соответственно, вот в их вывод такого корабля сейчас, например, из боевого применения, что это значит? Можно ли это как-то оценивать?
Ну, как вам сказать? Ну, был же крейсер «Москва», который тоже затонул. Я ходил на этом крейсере в старое время на учениях. Вот. Ну, по большому счету, это десантный корабль. Это можно перевозить технику и личный состав. Но, понимаете, в масштабах Черноморского флота, ну, одна из единиц, да. Угу. Ну, при необходимости можно обойтись и без него. Мы же не знаем степени разрушения. Может быть, корабль можно восстановить, залатать. Понимаете, вот я вам просто пример приведу, ну, для понимания, да? Что когда немцы сражались с корпус Роммеля, сражался с англичанами, то англичане никак не могли понять. Они сжигали немецкие танки, и потом через неделю, ну, поле боя оставалось за немцами. А через 2-3 недели они опять встречали те же самые танки, которые ими были уже подбиты. И они их пытались подбить в следующий раз. То есть это, ну как вам сказать, надо узнать вообще, что с кораблем, каковы с повреждения, понимаете? Вот в чем вопрос. Вот. А то, что ПВО Крыма работает, извините, ПВО Крыма работает великолепно. И огромное количество всей этой дряни, которая летит со стороны Украины, все это сбивается. И я думаю, что они будут усиливать в связи с тем, что у них нет никаких побед, их выдавливают, и они отходят. Они сейчас переключатся на всякие вот эти ракетно-дронные штучки.
Но мы можем предполагать, Алексей Сергеевич, с учетом того, что происходит на фронте, именно на земле, с потерей контроля со стороны ВСУ, в ходе контрнаступления. Можно ли предполагать, что сейчас они будут сосредотачивать свои силы на атаках из портов Николаева и Одессы? И это логическим образом нас все-таки подводит к вопросу о том, а что с этими территориями? Прям минута осталась.
Ну, с этими территориями, конечно, мы их тоже будем освобождать, потому что это последнее осталось, что создает угрозу Крыму. Надо брать Одессу, надо брать Николаев. Надо полностью отсекать ВСУ от выхода на Черное море. Вот когда это будет сделано, ну, все могут спокойно вздохнуть, и в Крыму все будет в полном порядке.
Понятно.
Вот. Ну, как-то так.
Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Да, у нас просто уже информационный выпуск. Алексей Борденко был с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературной России». Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице. Мы продолжаем по поводу того, что сегодня в Феодосии произошло. Обстрелян был порт реактивными снарядами со стороны ВСУ. Пишут, что это американские ракеты были. Так, Артем тут... У него какая-то это, перемога или зрада, как это правильно называется, не знаю. В общем, радуется он и говорит, учитесь признавать потери. Вруны, говорит Артём. Артём, вы не волнуйтесь по поводу того, что там будут говорить про корабль, какие выводы будут делать. Очевидно, совершенно будут делать выводы. Обращаем внимание на то, что Министерство обороны говорит, да, корабль «Новочеркасск» получил повреждения. Министерство обороны в полной мере... обладает правом своим дозировать информацию, понимаете? Если вы хотите получать информацию исключительно из украинских источников и радоваться точно так же, как Зеленский, но ему уже больше нечем радоваться, понимаете? Маринку взяли, не радуются. Авдеевку скоро, видимо, тоже возьмут. Где рада? Где повод для радости? Нет повода для... Денег дают мало. Где поводы для радости? Но вот атака была произведена, часть ракет отразили... Часть не отразили, один человек погиб, И, соответственно, корабль получил повреждения. Степени сложности, потом степень и характер разрушений, потом, скорее всего, будут обнародованы. Ну, а чему радоваться? Ну, видимо, только эти поводы. Если вы радуетесь точно так же, как и президент страны, с которой мы ведем боевые действия, значит, вы просто, Артем, ну, предатель. Вот и все. Это так называется, правда. Поэтому то, как, соответственно, информацию преподносить, то, как информацию обнародовать, этим занимаются кто? Этим занимаются компетентные органы. И они в своем праве. Понимаете, ссылаться на украинские источники смысла я не вижу. Потому что ссылаться нужно на что? На свои проверенные источники. Вот. И сопоставлять факты. Поэтому информация в любом случае обнародуется. Но если вы радуетесь за то, что по кораблю выпустили ракеты, корабль повредил, получил повреждения, ну, значит, ну, вы себя ведете как, ну, либо вы жертва ЦЕПСО, либо вы сторонник ЦЕПСО, либо просто вы сам из, там, не знаю, активист ЦЕПСО или еще что-то. Можно забанить, кстати, этого человека заодно. Тоже торжественно причем забанить. Вот. А остальные выводы будут делаться. Алексей Борзенко сказал, что да, объективно, для того, чтобы... Знаете, как вот Мариинку брали, Авдеевку берут, чтобы Донецк не обстреливали? Ровно точно так же, скорее всего, рассматриваются варианты, как обезопасить Крым. Потому что по Крыму противник все равно будет стремиться наносить поражение. И даже если одна ракета куда-то попадает, это разгоняется информационно до просто до небес. А все остальное как будто бы забывается. Понимаете? Вот. И очевидно совершенно, вопрос Николаева встает, вопрос Одессы встает. И это логичные вопросы, которые стоят перед российским руководством. И, скорее всего, этим занимаются. Ну, а радоваться за то, что противник нанес, в общем, ракетный удар по территории Крыма. Ну, вот, значит, вы, вот, вы из тех, Артем, вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Зеленский тут обещал освободить все, по пункты освободил, но есть нюанс. Ну, Зеленский в одном из интервью говорил, что русские не взяли ни одной деревни он, за последний год. Он, правда, не упомянул, что русские взяли несколько городов за этот год. Про деревни, может быть, действительно не брали, а города брали. Вот оно как делается. Так, Росфинмониторинг объяснил включение Акунина в список экстремистов. Замглавы Росфинмониторинга Герман Неглет сообщил, что ведомство не принимало самостоятельного решения о включении писателя Бориса Акунина, он же Григория Чхартишвили, в перечень экстремистов, а лишь автоматически исполняет решение Следственного комитета России. Действующий механизм он назвал абсолютно законным и прозрачным. Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано. Основание включения, все по пунктам, основание исключения ведомства, которое принимает эти решения, сказал Неглет изданию РБК. Он добавил, что Росфинмониторинг пополняет списки экстремистов на основании факта возбужденного дела и привлечения человека в качестве обвиняемого. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как все-таки оценивать эффективность таких мер в отношении Акунина, кого бы то ни было другого, кто попадает в эти списки?
Если говорить в шутку, то по писку, который раздается в ответ.
По писку чему?
Ну, тех, кого объявляют иноагентами, потому что они, да, они теряют достаточно серьезные контракты в России, а Россия, собственно, подпитывает их в финансовом смысле. Здесь палка о двух концах. Теряя доходы в России, они тем самым становятся легкой добычей западных спецслужб, которые уже их используют в хвост и в гриву. И здесь становится очевидным. Поэтому не знаю, насколько эффективна эта мера. Ну, зависит от того, что мы хотим получить в итоге.
А что мы хотим получить в итоге? Да, вот это важно, мне кажется.
Я не знаю, что хочет получить государство. Вот. Но мне кажется, что гражданское общество достаточно милосердно в этом плане и с некоторой тревогой наблюдает за тем, как пачками творческие люди оказываются иноагентами. Хотя никто с них вины не снимает за то, что они говорят и делают.
Угу. Но, Алексей Алексеевич, здесь вопрос в том, насколько исчерпывается эта мера включения в списки иноагентов, возбуждения уголовных дел, например, за дискредитацию, включение в списки Росфинмониторинга.
Ну, это на самом деле такая реакция государства на угрозы в свой адрес. Насколько она адекватна, покажет будущее. Вы понимаете, что как можно включить эту машинку, так можно ее и выключить.
Почему есть тогда утверждение, что государство включило эту машинку, а получается, с учетом того, кто попадает в эти списки, как попадают в эти списки, кажется, что как будто бы оно не может остановить. Ну, есть такая точка зрения, просто ее транслирую.
Она есть, такая точка зрения, и вот мне тоже кажется, что это именно так. К сожалению, бюрократическая машина, она имеет свойство, да, наращивать ход, при этом не сдавая назад. Поэтому двойственные чувства. Как историк, я напомню, что в 1934, 1935, 1936, 1937 годах происходило приблизительно то же самое. К чему это привело, мы знаем из уроков истории в школе. Много неоднозначных оценок тех событий, но, тем не менее, следует быть осторожным. Все-таки творческие люди – это штучный товар. И надо к ним относиться внимательно. Тем более, что я знаю несколько примеров, когда государственные чиновники просто взяли и обидели людей. И они в результате стали активными критиками. Чем воспользовались ребята с той стороны. И включили их в разные схемы. Хотя на самом деле можно было и не обижать. Поэтому я, честно говоря, призвал бы госслужащих... Хотя они действуют, на мой взгляд, пока достаточно профессионально, не особенно увлекаться этим. Да. Репрессии хороши, когда они сочетаются с работой профилактической, работой терапевтической.
Алексей Алексеевич, а нет здесь такой проблемы, насколько я понимаю, месседж в отношении как бы творческой интеллигенции, которая попадает в эти списки, что вы здесь, товарищи, деньги зарабатывали, потом вы уехали по идеологическим, например, соображениям и продолжаете, соответственно, своим творчеством деньги здесь зарабатывать, но при этом поливать страну. А потом, ну, получается, что для них, конечно, эффект Стрейзанд возникает, когда государство в какие-то списки вносят, но получается здесь государство между Сциллой и Харибдой. То есть не реагировать плохо и реагировать тоже не очень хорошо.
Дело в том, что тут Сцилла и Харибда, собственно, государство и западные спецслужбы. А между ними как раз и находятся отнюдь не государство, а эти самые творческие люди. Да, действительно, их за язык никто не тянет. И если ты дискредитируешь свою страну и свою армию, то да, изволь как бы отказаться от тех заработков, которые ты здесь делаешь. Это справедливо не с административно-правовой, а с моральной точки зрения.
Ну, это честно. Это честно.
Ну да, это честно, да, я согласен с этим.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Вас благодарю. Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Давайте, я вижу, что вы готовы поспорить с Алексеем Алексеевичем по поводу этого, потому что, ну да, действительно, есть с одной стороны проблема в том, что люди хорошо говорят, у нас должна быть свобода слова, поэтому что хочу, то и говорю. Вот, с другой стороны, есть как бы крайности, когда люди, которые здесь жили, зарабатывали там своим творчеством, они уезжают, и, в общем, вся их дискуссия сводится, или весь их пафос, не всех, безусловно, но есть люди, чей пафос сводится к тому, что, в общем, хороший русский – это мертвый русский, ну, примерно так. Но при этом эти люди продолжают там здесь издаваться, какие-то... получать бонус или еще что-то. А здесь уже что, про свободу слова? Не про свободу слова. Как только в списке иноагентов, в списке Росфинмониторинга вносится, то, соответственно, возникает, что вот он, кровавый режим лютует и так далее. Но, кажется, как бы это же тоже эта схема взаимодействия человека с обществом, человека с государством. Вот, потому что кто-то говорит, а что же, чем же грозит включение в Росфинмониторинг? Я вам скажу, что включение гражданина в перечень Росфинмониторинга означает практически полное перекрытие финансирования. У фигурантов списка блокируются банковские счета и карты. Тем не менее, есть выплаты, которые писатель сможет продолжать получать в России. Понимаете, все-таки сможет что-то получать. Во-первых, это все средства, которые фигурант официально зарабатывает. Через дополнительную проверку он их может получать. Во-вторых, это выплаты по обязательствам данного лица, возникшим до его внесения в перечень. То есть исключения есть, все они направлены на гуманитарные цели. По закону речь может идти о сумме до 10 000 рублей в месяц для фигуранта списка и на каждого из членов его семьи. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, смотрите, логика здесь примерно такая же по поводу как бы определенного рода, когда говорится правильно, когда иностранцы блокировали счета там, российских бизнесменов, и им не хватало на домработницу и водителя, это справедливая позиция европейского сообщества. Так говорили эти люди в том числе. Как только за там, слова, за какие-то действия, за еще что-то, да, ну, кто-то говорит, за слова нельзя наказывать, но творческие люди – это люди, у которых слово обладает определенной силой. Они этим словом деньги зарабатывают, поэтому они значимы, их слова. В общем, на это поэтому государство обращает внимание. Как только государство говорит, что вот, вносим в список Росфинмониторинга, поэтому 10 тысяч рублей максимум, все, это кровавый режим, так нельзя. Ну, давайте тогда не надо говорить о том, что там хороший русский – это мертвый русский. Просто можно промолчать. Или просто как-то донести какими-то другими словами, а не сумасшедшими лозунгами свои тезисы, почему там не согласен с тем-то и тем-то. Понимаете? Надо всех звезд наших на камеру опросить о поддержке нашей страны и бойцов включить вместо огонька, там народ рассудит. Я против свободы слова, если меня будут убивать, а потом рассказывать, какие они хорошие, говорит 506-й. 7373-948, телефон прямого эфира. СК у нас милосердный для некоторых. Народ-то как раз кровинушки и жаждет, говорит Панк 13-й. Вы знаете, есть обостренное чувство справедливости. Ну вот мне кажется, даже люди-то по своей сути, они не очень кровожадные, понимаете? И Следственный комитет тоже в какой-то степени не очень кровожадный. И Росфинмониторинг. Это, с учетом того, когда текущие позиции сравнивают там, с 1937 годом, ну посмотрите, что было в 1937 году, чтобы сделать выводы о том, все-таки где, в общем, было очень жестко и как сейчас происходит. Ну, с другой стороны, ну, не согласен ты с Россией, уехал ты из России. Но деньги тогда в России не надо получать. Ну, а то получается как-то очень-очень странно. То есть деньги я здесь буду получать, но при этом буду говорить, какие вы все плохие, хорошо. При этом, ну, как-то вот можно с этим разобраться? Мне кажется, так честно, нет? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло. Да, добрый день, здравствуйте.
Здрасте.
Хотел высказаться, вот да. Вы говорите, деньги получать. Но он же не получает деньги, там, например, грубо говоря, если это государственный проект, ну, логично.
И что?
Государство должно забанить такого человека.
Ну?
Говорит.
Ну, это а если это агент, хорошо, это крупноиздательское так, агентство, и что?
Если это частное какое-то, я работаю, например, не знаю, там, к примеру, няней.
Ну, где-то, так.
Я высказываюсь, при чем тут тот человек, который платит мне деньги, при чем тут вообще Россия, это моя работа.
Ну и что?
И я могу говорить все, что хочу.
А, нет, тогда по-другому, извините, я вам по-другому скажу. Вы работаете, хорошо, ну, во-первых, когда человек говорит, что, как бы, всех этих русских надо куда-то... Я не говорю конкретно про Акунина, там, кто он там, иноагент в списках Росфинмониторинга, я говорю про других людей, да? Конкретно сейчас я уже не могу вспомнить, кто что говорил. Но ты жил здесь... Ты здесь занимался, там, сотрудничал, например, с частной какой-то конторой, с частным агентством, которое тебя публиковало. Граждане Российской Федерации тебя читали. В том числе магазины, там, крупные магазины тебя продавали. Ты ходил, ну, например, на государственные каналы, и получал деньги в качестве гонорара. Потом, это могли быть разные люди. Потом ты по каким-то примерам говоришь, я нет. Ну, то есть, получается, зарабатывать деньги здесь и через частную государственную лавочку, это окей, это хорошо. Но продолжать зарабатывать и при этом критиковать и, соответственно, призывать всех к тому, чтобы здесь все там сдохли, ну, простите, нет, здесь либо штанишки, либо крестик. Ну, правда. Тогда ты идеологический. А ты идеологический или все-таки не идеологический? Ну, правда, так же тоже можно рассуждать. Мне кажется, можно.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, 50 французских деятелей, тоже про культурку, кстати, будем говорить. 50 французских деятелей культуры вступились за Жерара Депардье. В их числе Пьер Ришар, Карла Бруни, Винсент Перес, Король Буке и другие артисты обвинили в сексуальном насилии. В конце ноября вышел документальный фильм, в котором против актера выступили 4 женщины. Депардье отверг обвинения. «Мы не можем больше молчать перед обрушившимся на него линчеванием, перед потоком ненависти, льющейся на него без нюансов и вопреки презумпции невиновности, которую он получил бы, если бы не был гигантом кино», говорится в письме. Актеры подчеркнули большой вклад Депардье во французское искусство. Сергей Журин с нами, адвокат. Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько такая практика, когда кого-то обвиняют спустя много-много лет, она, почему она получила распространение вот в западном, в том числе творческом сообществе? Что это такое?
Ну, по моему мнению, это может преследовать несколько целей. Во-первых, это вымогательство зачастую, требования какого-то имущества или денежных средств под угрозой дальнейшего масштабирования этой информации, либо попытка заявить о себе, прославиться или просто навредить кому-то, возможно, по заказу. Поскольку нередко бывает так, что человека в итоге через много-много лет оправдывают, то есть выясняется, что вся эта информация не соответствует действительности, но, как в известном анекдоте, осадочек остался, и уже это никому не объяснишь.
Так, но просто интересно, что насколько с точки зрения юриспруденции и вообще как это работает сейчас. То есть, кажется, у кого-то взяли интервью, кто-то сказали, он такой, ни суда, ни следствия, ничего. То есть это не факт, что это становится как бы поводом для расследования компетентными органами, но человека сразу публично линчуют, обвиняют, лишают контрактов. Потом, спустя какое-то время, выясняется, помните, как с Кевином Спейси, что на самом деле ничего этого не было. Но человек уже разрушена репутация, потерянные деньги, возможности и прочее.
Да-да, вот я как раз имел в виду этот случай. Но на Западе попроще, что можно требовать компенсацию морального вреда в случае распространения недостоверной информации. Компенсация она может достигать многих миллионов. У нас тоже есть такая статья 152 Гражданского кодекса «Защита чести и достоинства». И победить в суде не так уж и сложно, а вот взыскать компенсацию морального вреда, превышающую 50-100 тысяч рублей, на сегодняшний день практически невозможно. В свое время мы взыскивали, вот мне принадлежит рекорд взыскания вот такой компенсации, 1 700 000 рублей мы в свое время взыскали для Валерия Иосифа Пригожина. Потом возник какой-то скандал в судейском сообществе и запретили такие компенсации взыскивать. И стандартный размер компенсации на сегодняшний день это 50 тысяч рублей, несмотря на то, что законом не ограничен этот размер. Поэтому инструментов борьбы с такого рода экстремизмом даже можно сказать, да,
то есть вы считаете, это не про какую-то реальность, которую раньше принято было замалчивать, страх и так далее, а сейчас свобода слова, это скорее некий как бы, ну, коммерческий проект?
Ну, чаще всего, да, я не исключаю, что имеет место и вот то, о чем вы сказали, но у нас все-таки и во всем мире свобода слова, она наступила не сегодня. И почему человек молчал долгие годы, а потом вдруг решил рассказать, это вызывает очень много вопросов. Но я не исключаю, что, возможно, имели место и действительно те обстоятельства, о которых говорят эти люди.
Сергей, насколько такая практика, когда обвиняют кого-то спустя много-много лет, может быть распространена в России? И как подобного рода публичное обвинение каких-то там публичных людей несколько девальвирует саму проблему насилия, там, абьюза и прочего, что, с чем действительно нужно разбираться?
Но, к сожалению, у нас уже это происходит. Может быть, не в тех масштабах, как это происходит на Западе, но голословных обвинений, в том числе спустя много лет, их хватает. И здесь, наверное, эту проблему нужно решать в комплексе, в том числе с точки зрения добросовестности журналистов, средств массовой информации. Все-таки надо как-то верифицировать эту информацию. Ну и лицо считается виновным в совершении преступления, а зачастую все эти действия, они являются преступлением. Так лицо считается виновным, иначе как в результате вступления в силу приговора. А все остальное это какие-то предположения, которые должны на чем-то основываться. Поэтому если все участники, скажем, вот распространения информации будут добросовестными, тогда, наверное, будет все хорошо. Но ведь мы знаем, что негативная информация, она распространяется более широко,
конечно,
чем какая-то позитивная.
Но подобного рода, помните, тут кто-то говорил и про Строскана говорил, и вспоминали Харви Вайнштейна и так далее. Ну, то есть у нас как бы таких случаев совсем мало, и поэтому ориентируются на случаи из западной юридической практики. Это, в принципе, может менять каким-то образом юридические ландшафты правоприменения? Это сказывается?
Ну, правоприменение постоянно меняется. И, безусловно, особенно когда возникают прецеденты о необоснованном обвинении, которое в последующем отвергается, но лицу причинен серьезный вред и моральный, и репутационный, и финансовый, и материальный, какого угодно, который невозможно восстановить, тогда, безусловно, в здоровой правовой системе возникает вопрос, а как с этим бороться на корню? Потому что вот мы упомянули некоторые фамилии, да, да. И ряд обвинений были признаны необоснованными, а вот вред, который был причинен, он не компенсирован. И здесь это рождает определенную несправедливость, с которой как раз необходимо бороться в правовом русле.
Ага, понятно. Спасибо большое. Сергей Жорин был с нами, адвокат. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, мы не можем больше молчать, дайте денег и побольше, говорит Михаил. Нет, Михаил, понимаете, здесь действительно есть проблема. То есть проблема того, что существуют как бы нехорошие люди, которые пользовались, ну, условно, доверием каких-то поклонниц, пользовались там доверием каких-то или наивностью каких-то актрис, хотя многие актрисы тоже понимали, тут такое тоже есть, куда идут, да? Вот, проблема существует. Как называется, воспользовался как бы своим положением, условно, да, творческим ли, денежным, ресурсным, неважно каким. Но проблема еще заключается в следующем, что прошло там 45 миллионов лет, и тут возникает что-то, человек не может доказать обратное, и людям, которые обвиняют этого человека, тоже, в общем, не нужно ничего доказывать. Они просто заявили. Это про как это, постмодернизм получается, да? Неважно, как ты, как что ты сказал. Важно, чем ты подкрепил свои тезисы. Важно, что ты заявил громче всех и кого-то конкретного обвинил. Что там будет потом, неважно. Но ты делаешь этого человека токсично, в принципе, для всех. А потом он вот пусть доказывает, в конце концов, что ничего этого не делал. А как доказать, большой вопрос. На адвокатов потратить, контрактов лишиться и все. 15 часов новости, и мы продолжим.